Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Славою предков не только можно, но и должно. Пренебрегать оною есть постыдное малодушие. Поколение, которое жило на земле перед вами, совершило удивительный подвиг.
Ради русского царства великого.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Как всегда по четвергам в это время у микрофона Максим Емельянов Лукьянчиков. Сегодня я предлагаю вашему вниманию вторую заключительную часть беседы с военным русским мыслителем, философом, композитором.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Как всегда по четвергам в это время у микрофона Максим Емельянов Лукьянчиков. Сегодня я предлагаю вашему вниманию вторую заключительную часть беседы с современным русским мыслителем, философом, композитором Владимиром Ивановичем Мартыновым. В прошлый четверг мы остановились на Петровском времени. Сегодня мы поговорим о русской истории 18, 19, 20 веков, а также попытаемся представить, что нас ожидает в будущем.
И, собственно говоря, Петр, он послал Москву для циркулярной империи. Да? Прежде чем это вот произошло, тут тоже вот нельзя, как говорится, сбрасывать со счетов, что перед этим произошла вот эта, ну, уже самая страшная катастрофа, это раскол все-таки, да? Где вот эти все люди, которые могли бы, собственно говоря, сплотиться, их и не было. То есть Петр остался один игрок на поле, да, поэтому он тут уже мог играть как отец. Собственно говоря, понимаете, а в раскол-то ушли и в эти в гаре, и в самосожжение просто, да, были там списаны. В общем, наиболее такие дееспособные, талантливые, думающие люди, в общем-то, да. Понимаете, петровские реформы нельзя рассматривать в отрыве от происшедшего до сих пор. Если бы не было этого раскола, не могло быть никаких вот петровских реформ в том виде, в каком они были осуществлены.
Ну и потом петровские реформы — это такой яркий всплеск, но ведь было и до Петра, и после Петра. Это уже такая общая тенденция развития России, да, которая привела к 18, 19, начале 21 века. С одной стороны, к потрясающим явлениям, да, то есть, ну, как бы уже на слуху, притчей во языцах, экономические показатели России 1913 года, когда говорится о том, что если бы теми же темпами, это еще 100 лет, вот это вот знаменитое в советское время догоним-перегоним, оно бы произошло.
Учился еще там где-то в 50-е годы в школе, да? Так вот у нас все время, когда вот достижения советские, они все время, значит, с России 13-го года.
Да,
Страшно, какие-то были такие. И то так, и не по всем параметрам еще там затягивалось.
Да. Ну, то есть я хочу сказать, что с одной стороны, действительно, экономические достижения, безусловно, военные достижения, а многие достижения в культуре, да, и так далее, можно перечислить через запятую, вот в имперский период, да, 18-19, начало 20-го века. Они произошли.
Конечно, да.
Они произошли. Но когда мы смотрим вот эти 200 лет по сравнению с гораздо более продолжительным отрезком времени до Петровским, сравниваем, да, то возникает вот какое-то у меня личное ощущение кратковременности, да. То есть там-то все было гораздо дольше и без таких коренных ломок России. То есть почему вот эта такая блестящая имперская Россия, которая вошла в Рим, вошла в Париж, вошла там где угодно, она так быстро рухнула.
Вот, знаете, что ты вообще...
За этим блеском что
сбывалось? Смотрите, вообще, когда вы говорите о кратковременности, может, это какая-то такая пирамида и цикл такой на России, что... А там тоже не так уж все долгосрочно-то. Ну, смотрите, просто, если мы сейчас возьмем, ну, вот с преподобного Сергия, там, допустим, да, с преподобного Сергия, ну, до смутного времени, что смутное время такая яма, что там вообще уже как бы...
Ну, здесь можно сослаться на классиков. Это и Леонтьев, и Тойн всегда говорили, что расцвет всегда как вскрик. Он короткий.
Ну, да, да. Вот. Не, ну, в общем, поэтому здесь, понимаете, тоже достаточно долгосрочно, потому что все-таки там вот этот 18 век, он все-таки там вот с точки зрения культурного блестящий, там Елизавета, Екатерина, там вообще, да, там какой-то просто...
Ну, какой-то дворцовый культурный.
Да, дворцовый, да. Дворцовый, безусловно, дворцовый, да. Но тоже, конечно, и территориальное расширение, там, в общем, все там, в общем, и, ну, в общем-то, как сказать... С точки зрения культуры, как бы там все в порядке. Но смотрите, великая русская литература появляется, почему? Потому что там вот декрет о вольности дворянства. То есть появляется читающая публика, там какой-то 1962 год, по-моему, да. И уже вот уже и вдруг как бы из ничего возникает вот, ну, не было художественной литературы, вообще литературы, да, это то, что вот в Древней Руси, это Лихачев, академик Лихачев называется этикетной литературой, потому что летописи, эти там вот, ну, то, что...
Ну, это то же самое, как со светской музыкой, и светской живописью. А сразу возникает вопрос, а что, в любой цивилизации должна быть своя светская живопись, литература и музыка?
Нет,
называемая мы опять к Европе.
Но здесь вот она появилась. Вот, в 18 веке.
Но она появилась вдруг... уже через такое европейское время.
Конечно, да. Ну, нет.
То есть не совсем европейское...
своя. Нет, но, знаете, выросла своя... Как вот литература появляется? Она же не просто так, а должна появиться читающий человек. Для этого должно быть вот имение, там, где человек там читает. Потом журналы какие-то. То есть должна появиться какая-то культурная жизнь, в общем, да? То есть вот читающая жизнь там. Тут уже примерно, понимаете, мы начинаем шагать в ногу с Европой практически, потому что вот это появление кофеен, да, вот где вообще вот это все начинается, да, художественная жизнь такая гражданская, вот кофейни, там, библиотеки, читальня, в общем, собственно говоря, в Лондонской национальной галерее где-то 28-й год, а Эрмитаж, по-моему, когда он там открыт. В общем, это все как бы сопоставимо.
Уже более сильно.
Да, да, то есть вот великие музеи, когда открываются, да, то есть, в принципе, здесь мы уже как-то начинаем почти что идти вот много с Европы. Во всяком случае, вот то, что вы называете дворцовой, но потом она превращается в разночинную. И, кстати, еще неизвестно, что дольше, может быть, она лучше бы не превращалась в эту значительную
литературу. Ну, здесь как бы сразу возникает такая мысль, что можно 18-19 век посчитать таким вот третьим периодом, да, по Леонтьеву, русской цивилизации, а можно уже, как у китайцев, цивилизация разная, да?
Конечно.
Потому что, по большому счету, вы помните, слово «Новоигрие», когда было найдено, а какие были мнения, что... Это не могло быть написано в этой древней дикой Руси.
Да?
А про иконопись ничего не знали, про знаменное пение ничего не знали. То есть вот весь этот широчайший спектр русской культуры и русской цивилизации до Петровского цикла для образованнейшего общества, да? Для сливок общества 17-19 века, они были вообще терра инкогнита.
Не совсем так, потому что именно в 19 веке начинается вот очень серьезное изучение. Ну, просто, понимаете, значит...
Ну,
ну, там еще все-таки есть и преподобный Серафим, и Оптина Пустынь. Ну,
это уже...
Это все уже есть, туда, да, и... Кстати говоря, митрополит Филарет.
Нет, безусловно, величайший всплеск. И культурные, вот это развитие Золотой век, потом Серебряный век, это никто не отрицает. Речь о другом. Владимир Иванович, вот мы с вами чуть выше сказали о том, что знаменное пение с нашими современниками, оно в основном воспринимается, ну, даже теми, кто знаком, потому что знакомы с ним не очень многие, да, оно воспринимается как немножко чуждое или неродное, или сложное для восприятия по сравнению с протестным, которое вот превалирует, ну, собственно говоря, во всех православных храмах, в большинстве православных храмов. Вот мне хочется как бы протянуть ниточку между восприятием современного человека знаменного пения, вот таким восприятием, да, и между тем восприятием вообще русской цивилизации, которая в 18-19 веке была среди образованного общества. Я вот подчеркиваю, образованного общества, да. Вот вас не коробит и не беспокоит то, что замечательные, потрясающие писатели, художники, вот, представители золотого века русской культуры, во-первых, они достаточно мало знали о Петровском времени. Тот же блестящий Леонтьев делал такие ляпы по отношению к допетровской истории, да и Венгерский, многоуважаемый мной, что, конечно, это вот, ну, там, современный школьник этих лямов не сделал, или хороший школьник. Поправился. Но после ЕГЭ сделали не то. Так вот, возникает вопрос. Почему вот эти образованнейшие люди золотого века русской культуры, они свою же цивилизацию, ну, до Петровского цикла, уже как древний шумер воспринимали, уже как что-то чужое, что нужно раскапывать, заново вроде как возрождать, да? Вот тут сразу почему-то в связи с нашей беседой о бороде вспоминается, как там императоры начали носить бороды, а до этого считалось, что это неприлично европейский человек носить бороды. Ну как вот так? Сначала было все родное, потом стало все неродное. Ну, как да, своя культура может быть неродная?
Нет, ну очень просто. Ну как, очень просто. Понимаешь, все-таки не надо забывать, что это птенцы гнезда Петрова, да, и это вот очень просто, понимаете, значит, если мы сейчас вот берем ту же вот богослужебную пельню, да, начиная с Анны Анны, после, да, Петра, да, до Елизаветы, капельмейстеры выбрались только итальянцы, потому что считали, что русский человек вообще не может этим заниматься, да, то есть даже вот этот самый Березовский несчастный, да, который там проучают, да, его здесь просто не брали, потому что он русский был, да.
Ну, в общем, который, это... Березовский, который смотрит на Бортнянского в виде памятника в Глухове.
Вот, ну, понимаете, значит, ну, получилось так, что вот эта переориентация, вот эта инерция, которую Петр задал, она как раз, ну, это совершенно естественно, даже, по-моему, тут вопрос так не должно возникать, потому что...
Ну, вы простите, я сразу позволю себе вот поправиться. Ну, наверное, все-таки это у вас и у нас не возникает вопроса. Как правило, когда вот мне приходится беседовать даже с людьми, интересующимися этой темой, противопоставление всегда допетровский, послепетровский период... плюс после Петровского. То есть, что вот империя – это наше все, а до того полная дикость. Понимаете, я это слышу повседневно.
Не, ну, у меня как раз наоборот. Глобальный такой вот момент. Это эпоха просвещения, да? Вот, ну, я могу сказать, это эпоха помрачения, да? Вообще-то, если вот брать религиозное
население.
Ну, просто потому, что, значит, ну, как вам сказать, что, значит, вот все эти блестящие плеяды Руссо, Вольтер и так далее, да? Ну, просто тут даже не надо обосновывать это отношение к Богу и к религии, да? Душа, покажите мне ее. Это говорит дикарь. Вот если это абсолютно, ну, понимаете, и все вот эти, можно сказать, с церковной точки зрения, вот эти все блестящие дети, они просто сущие дикари. Ну, ну у них нет духовного опыта, у них нет молитвенного опыта, ну, ну нет церковного опыта даже, да? Ну, что с ним взять? Кстати говоря, вот Дидро был хороший такой случай, да, что, значит, это самое, вот он ездил по Германии, и вот с этими атеистическими лекциями, а все-таки Германия еще такая была более, и как-то вот не знали, как его обуздать вообще. Я всех очень люблю, да, просто надо понять, что они дикари в смысле церковном, да. И значит, вот ну, он там доказывал, что Бога нет, и ничего не могли делать. Тогда какого-то математика там попросили, и вот он, значит, написал какую-то формулу, мне любую какую-то сказать, а следовательно, Бог существует. И Дидро ничего не нашлось, он ретировался и с позором как бы вот сбежал с этого собрания. В общем, поэтому, понимаете, вот эпоха просвещения, да, она, с одной стороны, это эпоха просвещения, если мы возьмем с точки зрения ну, нормального религиозного сознания, то это эпоха, конечно, помрачения, то есть это помрачение религиозного сознания. И поэтому она охватила не только всю Европу, да, вот этим атеистическим духом. Вот, ну, как раз считалось, ну как, в Бога верить это неприлично.
Я бы сказал, не модно.
Не модно и как бы...
Ну, да, сейчас как, опять модно.
Ну, а сейчас было не модно. Сейчас уже церковь приложила так много усилий к этому, что стало уже совсем...
К сожалению.
Но, понимаете, когда все-таки тут высшее лицо говорит, что национальной идеей может быть футбол... Ну, собственно говоря, понимаете, ведь 18 век – это век просвещения. И, конечно, вот это очень мощная волна, да, и она, я сейчас говорю, что это, значит, это самая эпоха помрачения, да, но вместе с тем это великая эпоха, понимаете, это все там Гайд, Моцарт, там, я не знаю, все Гёте, там, Шиллер, ну это мощнейший вообще, все Кант.
А вот здесь вот потрясающая вещь сразу как бы проскальзывает, что не всегда... высочайший уровень развития такого чисто литературного, да, какого-то культурного развития, не всегда он одновременен развитию веры, духовности. Это очень часто настолько противопоставлено во времени, что ну, как бы просто видно вот, невооруженным взглядом. Да?
Нет, ну это как ты говоришь, так это вернется в открытие ворот, потому что многие так как это связывают, потому что
это можно связывать с 16-м веком в России, когда они все-таки вот все эти соборы шли, действительно можно говорить определенные симфонии, да, церкви и царства, да, и какие-то представительские функции уже потом дальше начинаются там земские, да, То есть здесь можно говорить о соборности, можно говорить о сочетании разных вот этих вот религиозных, государственных, культурных функций, одновременно развивающихся. Ну, да? А чем дальше, как говорится, в дебри, тем больше, наоборот, они расходятся.
Ну, понимаете, опять-таки, здесь вот огромное количество вот этих факторов. Просто, значит, вот с одной стороны, это вот, как вам сказать, вот эта мощная волна, все-таки вот этого культурной экспансии. И, в общем, она не плохо, ну, это великие достижения. Просто, понимаете, это вот их можно с чем угодно сопоставить, и с Ренессансом, и с античностью, потому что ну, такие люди, как Гёте, Моцарт, там не нуждаются ни в каких, так сказать. Да? А, с другой стороны, то, что у нас синодальный период, патриарха нету. И какого-то церковного слова уже, как бы сказать, было, потому что церковное слово, оно превратилось в некое частное такое, в общем-то. Ну, хотя там все были эти самые еще.
Яркие представители, да.
Понимаете, ну, Светская империя, вот когда православное царство стало Светской империей со всеми вытекающими отсюда, значит. То есть церковь есть, да, но она частная, как частное вот лицо там, да. Так,
ну, да, как синод,
одно из министерств. Одно из министерств, да.
1717 год, масса, конечно, уже литературы и мнений по этому поводу, это понятно. На ваш взгляд, какие основные причины этого падения, этого разрушения уже имперской России?
Нет, ну просто, понимаете, основная причина все-таки это было обречено еще там вот, в 17 веке. То есть на раскол, понимаете, хромая нация, вот понимаете, вот то, что мы говорим, да, ведь что произошло? Произошел это раскол, это не церковный раскол, это раскололась нация, а дом расколовшийся не устоит. Понимаете, значит, если мы сейчас вот говорим об этом, что вот это благочестие, оно ушло в народ, да? И народ-то он, собственно, как бы неграмотно православный, но он православный, да? А вот вся культурная верхушка, ведь, нет, ну что говорить, они даже на другом языке говорили, так я написал по-французски письмо, да? Они все говорили, мы сейчас берем «Войну и мир», а там, значит, сплошной французский язык, да? То есть они говорили по-французски, да? То есть это как бы другая нация уже, в общем-то, да? И, в принципе, вот этот раскол, он был, раскол нации, он был заложен даже не петровскими реформами, а еще тем расколом, в общем, да, тем расколом. И поэтому, в общем-то, понимаете, это когда-то должно было это произойти. Вот тоже маркиз де Пюстин, там, да, к нему сейчас плохо относится, по-моему, замечательная книга, и, в общем, достаточно правдивая книга, просто чего тут
не надо. Ну, не любил он русский.
Ну, а почему он должен любить? Да, ну, и...
Нельсон тоже не любил русский.
Ну, да, да. Ну, в общем, он вот пишет, его же там за язык никто не тянет, что это котел, и вот он говорит, я чувствую, что вот этот котел скоро там, значит, это он еще пишет там в 30 каком-то году.
Да, да, как бы мы, может быть, не всегда любили Маркса, но Маркс тоже сам писал.
Ну, вот. Так что, понимаете, в общем-то... В общем, тут, может, ничего неожиданного-то и не было. Как бы.
Просто надо колосс на клинах.
Ну да, но да. В принципе, ну, понимаете, здесь еще есть какая-то вот беда такая уже родовая, вот с властью что-то у нас тут вот не срастается, да, потому что, ну, там, Столыпин, допустим, убивают там, да, все-таки вот, ну, действия нашего императора тоже не совсем как бы все-таки адекватно. То есть масса, что делать не
надо.
Да, вот какая-то, понимаете, вот какая-то бездарность власти, в общем.
Безусловно, вот еще вот синодальный период, он просто во многом оттолкнул людей от церкви, потому что когда тебя заставляют столько-то раз в год обязательно исповедаться, причаститься, да, и соответствующие ведомости ведут, а священник обязан нарушить тайну исповеди и рассказать, куда следует, если ему сказали
потом,
против государства.
Наверное, просто, понимаете, потом
это вот, уже не настроится на церковный
лад. Действительно, абсолютная негибкость такая вот российской империи, тоже в отношении старообрядцев, я уже не говорю, в отношении евреев, да, в общем, да, поехали все в Штаты, и Ротшильды, они, собственно говоря,
выгоняют.
Да, а?
Выгоняют.
Ну да, просто совершенно сознательно. Потому что, понимаете, вот, ну, есть вот какая-то вот, вот российская беда, это вот
так. Имперского периода, по крайней мере.
Ну, я бы сказал, потом тоже.
А, потом-то, ну, безусловно. Я имею в виду, что более ранний период, если брать, все-таки более гармонично все это, да?
Ну да.
Выглядит. То есть теперь, когда с вами обратимся к 20 веку. Советский Союз, да? Ну, безусловно, как и в случае с Иваном Грозным, надо разбить на несколько периодов.
Ну, да.
Вот вы бы здесь какие ключевые моменты отметили? Ну, я, вот честно скажу, у меня душа лежит вот к периоду 45-го года. То есть, несмотря на то, что считать какую-то искренность у власти в этом обращении к традиции, там, ну, то, что ввели погоны царские, ордена там, в честь полководцев до 17-го года и так далее, все эти фильмы сняли знаменитые, да, я не вижу, конечно, какой-то искренности у власти в этом, но я вижу, что, может быть, за этим политическим шагом стоит очень позитивный период в русской истории.
Вот как? Ну, нет, просто, знаете, это не позитивный период.
Это было полезно. Это было хорошо.
Это вот не с тем оттенком вы это говорите. Это не позитивно, не хорошо. Просто не надо забывать, какой ценой заявляется победа в Великой Отечественной войне.
Была ли бы вообще эта победа, если бы не произошло вот этого вот поворота?
Сейчас другой вопрос.
В этом направлении. Разве на идеях мировой революции победили бы в Великой Отечественной войне? Я понимаю, что история не терпит сослагательного наклонения, но ведь эти идеи никого не вдохновляли, кроме пучки большевиков.
Что получилось? Значит, вот получилось так, что если бы не война, да, то ничего бы этого не... Ну, просто если бы не война, это была бы там вообще уже самая дедборная пятилетка.
Да, до последнего попа собирались.
Попов пускай гуляют. Но если артиллерии нет, уже попов больше не будет.
Ну да, там даже и освещал служитель более низкого ранга.
Ну, это уже не важно. Просто главное, чтобы руку положить возле некому, и все там уже. Вот. Но дело не в этом. Что, просто, понимаете, мое детство, я в 46-м году родился, да, это вот эйфория победы, да, и эйфория, она сразу же столкнулась с космосом еще, да,
с победой,
да. И вот это, наверное, полдень советской эпохи было самое вот счастливое время, потому что в эти, не то что верились, но, понимаете, а веришь, не веришь, а все равно победа-то она есть.
Вот, да,
понимаете, вот она есть. И вот эти все вот герои, там, Александр Матросов, Зоя Космодемьянская, они, это же все живо было, да, там, потом вот все эти самые могилы, все, я же вот играл на окопах в Звенигороде, там, да, это, там и каски лежали, и доты, зоты, там, все это было, это вот, ну, просто вот оно, да, и вот эти все фильмы про войну, так что, вот этот героизм, и, все было понятно после смерти Сталина, вот пошли все эти фильмы, западные вдруг, да, там, вот, неореализм, да, полицейские воры, и что самое интересное, вот эти фильмы 50-х годов, да, и там как бы уровень жизни был такой же, как вот полицейские воры, если вы видели там вот и на Западе как бы так же, как и здесь. Вы знаете, вот когда пошло, вот уже где-то в 60-70-е годы, вдруг вот начали эти в этих фильмах, как тот перепад, там какие-то другие квартиры, вообще другие машины, там, да, вот уже тут стало неуютно жить, а там в 70-е годы это уже понятно, да. Но вот понимаете, вот эти 50-е годы, что вот то, что называется оттепелью, там, да, вот. Ну, я это не связываю с Хрущевым, да, а вот именно вот эти два всплеска, вот это победа в войне, 61-й год, полет Гагарина, когда, Москва, все выступили на улице, незнакомые люди обнимались, в общем, то есть вот такого, это уже не могло быть такого все никогда.
Все эйфории, да.
Вот. Кстати говоря, эти эйфории кончились где-то, там вот два таких этих обрубают, это 68-й год, это Чехословакия, 69-й год, американцы высаживаются на Луне, и все наше, так сказать, вот, наша гордость на этом и закончилась.
Вот смотрите, Владимир Иванович, если 18-19 век, глядя на более поздние времена российские, да, он еще и с интересом смотрел, пытался там что-то распознать, да, то ведь период советский до Великой Отечественной войны, да, до Второй мировой войны, это период тотального нигилизма, да, вот этого бакунинско-троцкистского нигилизма, когда полная такое, русофобия, по большому счету. И вдруг такое, только был такой стратегический шаг, как вы думаете?
Не стратегический, а инстинктивный просто. Знаете, тут даже вот когда...
Братья и сестры,
знаете, уже когда за голову человека хватает, это не стратегия. Просто это вот, это не стратегия. То есть, может быть, сейчас это мы можем сказать стратегией, но мне кажется, просто это вот инстинктивный, даже не тактика. Это инстинкт самосохранения просто. Вот на уровне кишок.
Хочу признаться, что очень нравится фильм «Холодное лето» 53-го года, музыку, которому вы написали. Особенно как-то всегда в память остается фрагмент финальный, где главный герой, идя по улице, встречает неизвестного ему безымянного такого же с чемоданчиком, потому что вышел из лагеря человека, да, и вот они обмениваются там, прикуривают друг у друга, так и вот родство душ. Вот это родство, оно было и лагерное, и военное, и многое другое. Какое-то такое родство, да. А вот сейчас, вот к концу 20 века, начало 21-го, мы можем говорить о том, что родство душ тех, кто живет здесь, в современной русской цивилизации, оно так как похеряло сильно, да?
Мне кажется, это как-то всегда бы станет, потому что, мне кажется, вообще нет. Вы понимаете, я сейчас вот, я же вот в 60-е, 70-е годы много ездил вообще по России, и вот фольклорник, и этнографический, и просто так ездили, да. Всегда можно в любой дом зайти, в общем, ну, вот это сейчас, если, ну да, вот сейчас это, то есть, ну,
особенно на севере не закрывали, палочку, у меня детство, все палочка стоит около, дверей, значит, нет никого дома.
Сейчас поэтому, да нет, сейчас об этом даже и говорить нечего, сейчас, ну, об этом много говорят, вот, понимаете, там, о те же 50-е годы, там, вот эти коммунальные все вот эти единения, действительно, то есть, это был другой народ, это абсолютно, понимаете, сейчас народ как такового, он, наверное, просто даже, может, и нету. Если что-то такое не случится, катастрофическое объединяющее, так вообще, по-моему, говорить даже не о чем.
Ну, вот опять хочется вот так вот сквозь века посмотреть, да, вот эти реформы 17-18 века, да, потом революция 17-го года, и потом, ну, по большому счету...
Вы просто понимаете, ведь вот это нельзя сравнивать. Потому что 17-е, вот революция 17-го века, это такая катастрофа, это, ну, это, ну, как считается, это ядерная катастрофа, там, понимаете, после этого не выживают вообще, по идее, так, собственно говоря. И вот мы еще думаем, что мы выжили, а это, кстати говоря, совершенно неизвестно.
Я хотел сказать, что после 91-го года. После 91-го года. То есть, ну, не хочется драматизировать, но, с другой стороны, вот после предыдущих катастроф, мне кажется, оставалось больше. Не согласны? Как-то вот больше вот этого чего-то своего.
А, просто нет, понимаете, больше оставалось человеческого мысли, вы не забывайте, что все-таки вот совершалась катастрофа, а люди-то еще жили. И понимаете, вот, допустим, вот я, значит, вот мне в 60-е годы было там где-то в районе 20 лет, да, допустим, да, и я мог общаться с людьми, которые жили не только до революции, а которые, допустим, им до революции было 20-30 лет, да, и это были люди вполне, в общем, как сказать, ну, нормальные, здоровые, в общем, то есть не в маразме, да, и я видел огромное количество таких людей, нет, слушайте, ну, я вам хочу сказать, здесь, нет, это не тоже люди, это не тоже люди, вот тут не надо было, понимаете, я уже своих людей, это, то есть вот мои родители, это тоже, да не тоже, это неприемственное поколение. Те люди, которые воспитаны, то есть те люди, которые вот они уже не видели, это не те люди. И не надо даже об этом говорить. Поэтому мы и не видели этих людей. Понимаете, вот сейчас вот эти люди, которые сейчас вот там родились в 60-70-м году, сбросим их со счетов. То есть, понимаете, видеть можно только тех людей, которые жили и сознательно до революции. Те люди, которые заставили советскую власть, это уже все, преемственность поколения мутантов. Потому что тут вот совершилась эта мутация, вот это все-таки вот, ну, как ядерный, вот как Чернобыль. Да, все получились там, ну, вообще нормально, там сейчас в Чернобыле живут, ой, мы тут живем, да. Но это никакого отношения не имеет к настоящей жизни, к настоящей России. Вот это надо очень четко понять.
То есть мы опять по отношению к той традиционной, бывшей, былой России, опять как археологи восстанавливающие шумер. То есть только одно название, что как бы вот единая цивилизация.
Да, которые активно общались, вот, ну я там не говорю там со Стравинским, допустим, с людьми, 70-летними, 80-летними людьми, которым было 80 лет в 60-е годы, да? Которые большую своей вот, сознательной жизни, вот они прожили 30 лет, там, допустим, да? И вот это же не просто, вот они навыки, вот все эти на инстинктивном уровне, они вот это, не, там, пускай там в лагерях сидят, это не важно, да, но они вот, они есть, да. Вот те люди, которые уже там начали жить в 20-е годы сознательно, да, там было 3-4 года там, да, это уже все, тут с ними можно так не разговаривать, особенно в этом смысле.
Ну, печально такое. Ну, печально, да, да, вот, да. В связи с советским периодом мне вас хочется спросить о Сергее Прокофьеве. Лично меня, лично у меня такое впечатление, когда я слушаю его музыку, она мне очень нравится, не покидает ощущение несоответствия, несоответствия двух вещей. А величественности, гениальности музыки и сюжетов, на которые она написана. Поясню, что я имею в виду. Мне кажется, что Прокофьев на вагнеровские темы был бы Прокофьев в квадрате. Вот как вы можете прокомментировать?
Ну, во-первых, на саму фигуру Прокофьева тоже мой любимый в детстве был композитор, и я вообще его очень люблю, замечательный композитор, но так относительно гениальности это надо поосторожнее быть. Но если вот мы берем 20-й век в целом, ну это композитор так.
Ну, величина.
Второго такого.
Второго.
Все-таки
по сравнению с...
Ну, там, Стравинский, Шернберг, там, вот эти все там, ну,
хорошо. Ну, но оценки, а вот именно вот соответствие того, что было написано, тому же, как и тем было написано, у вас нет этого впечатления?
Нет, ну, вы знаете, что, в принципе, вот эти главы...
Ромео и Джульетта и музыка на Ромео и Джульетта. Картинки, скажем так.
Ну да. Вы понимаете, вот если говорить о Прокофьеве, то вот это я вот как-то об этом иногда так тоже люблю говорить. Это удивительный композитор, советский композитор, который был советским еще до советской власти.
Интересно.
Вот, в принципе, вот если мы возьмем такие вот его вещи замечательные, как там классическая симфония или там первый фортепианный концерт, если вы знаете. Это абсолютно советская музыка. Это вот та советская музыка, которую писали потом в 50-е годы.
А поясните, что вы имеете в виду?
Есть вот такой какой-то... У советской музыки есть амбрека. И советского композитора всегда можно узнать, да? Даже там вот Шницкий или там Денис, он все равно советский, да? Там вот этот запах, вот этот тон, он как-то удивительно углавлен именно Прокофьевым, вот в революционных вещах, вот таких, как еще третий сонат, если вы знаете, там вот, и именно вот в таком роде, или то, что, может быть, он оказал очень большое влияние на все это последующее поколение советских композиторов, потому что вот на предвоенных композиторов, типа вот там, ну, не буду сейчас называть, все равно никто не знает, да? Оказывало влияние Скрябинцев. Они все были скрябинистами. А потом все стали прокофьевистами, как бы, да? А немножко позже все стали шостаковичевистами. Вот. Поэтому, может быть, поэтому. Но, во всяком случае, мне кажется, что в этой самой Ромео и Джульетте там масса шлягеров таких, в хорошем смысле говорю, шлягеры, там, танец Монтаки Капулетти, там, и прочее. Но, конечно, это, в общем, ну, то есть, то, что никакого отношения к Ромео и Джульетте там не имеет, это, по-моему...
Мне кажется, что тема Ромео и Джульетты гораздо более мелкая тема, чем величественная музыка к ней. Да. Вот так.
Да? Ну, мне кажется, наоборот. Ну, просто, понимаете, мне кажется, что тема как раз, вот, где он наиболее такой адекватный, это как раз вот «Любовь с прям апельсином», это самое, да. Вообще, самое было лучшее, по-моему, вот то, что он как бы сделает, конечно, вот этот самый «Огненный ангел», кстати говоря, «Огненный ангел» и сделанный из него третий симфоний. Но потом он просто по-разному, извините, там вот этот советский, вот все вот эти самые «Здравицы», и потом вот «Седьмая симфония», то он уже...
Многие его присущи, к сожалению.
Болен, так, в общем.
Владимир Иванович, вот неоднократно в ваших интервью приходилось слышать о том, что вы высказываете мнение, пришел конец века композиторов, если я правильно сформулировал. Вот вы могли бы поделиться более подробно, что вы имеете в виду?
Тут можно с разных таких
текстовых. То есть не музыки, а именно композиторы.
Да, сочинительство. В музыке, текстовой музыке. Кто такой композитор? Композитор — это тот, кто пишет и кого исполняют. Да? И вообще времени композиторов, оно связано с определенными технологиями. То есть это прежде всего изобретение линейной нотации, да, которая была в 11 веке.
Чтобы можно было записать.
Да, что это можно было записать. До этого музыка так-то не записывалась. Да? Грубо говоря, сейчас мы округляем вещи. Да? Они записывались, но очень приблизительно. Да? Вот, точная такая запись. Да? И с другой стороны, значит, это в конечном итоге расцветка, конечно, вот такого композитора. Это печатный станок, это нотопечатание. Вот. И получилось так, что композитор — это единственный игрок на поле музыки. Если он не напишет текста, исполнителю нечего будет играть, слушать нечего будет слушать, критику нечего будет критиковать. Если не напишет, то и музыки нет. Значит, композитора нет, музыки нет, текста нет. Значит, когда изобрели звукозапись и появился микрофон, то выяснилось, что, значит, не обязательно владеть нотным текстом. А вот, допустим, какой-нибудь неграмотный джазмен, он подойдет, он нотный грамот орлеанский, там негр. И получается, что результат тоже хороший, да? Рави Шанкар, он нот вроде бы как бы, ну, или какой-нибудь там, тот, кто на ситаре там, да, или на дутаре, или там, вот. Значит, получилось так, что нотный текст не обязательно. И, значит, получилось, что, во-первых, так, что, значит, композитор не один игрок на поле, а еще есть игроки, для которых текст не нужен, значит, и композитор, стало быть, не нужен. А дальше получилось, что тот, кто ближе к микрофону, тот и прав. Значит, кто ближе к микрофону? Исполнитель ближе к микрофону. Значит, получилось уже время не композитора, а время исполнителя, дирижера. Вот вы сейчас назовите мне фамилию какого-нибудь современного композитора.
Владимир Мартынов.
Ну, это все, без шуток.
Нет, в данном случае без шуток, но...
Нет, без шуток.
Затрудняется.
Да, вот. Затрудняется, совершенно верно. Вот, а, значит, ну, а Паваротти вы знаете, кто такой?
Ну, конечно.
Вот, и не Трепка, наверное.
Да.
Такой. Вот это и есть время, конец времени композитора. То есть, когда вы знаете имя исполнителей и не знаете имя того, кто текст написал. Ну вот можно эту тему там развивать и так далее. Это сугубо, в общем, технологический процесс. Опять-таки, это переход с одной технологии на другую технологию. Вот раньше музыка продуцировалась тем, что обязательно в ее основе должен был лежать нотный текст. А теперь этот нотный текст не становится...
То есть трагического в этом ничего нет? Это определенный этап.
Смотрите, вот в ведущих музыкальных практиках, вообще, вот там, допустим, джаз, рок, даже, ну, вот это, там композитор не нужен. А результаты замечательные, да? А сейчас, ну, я уж не говорю, там, диджеи, там, и так далее, там тоже не
нужен. Мы с вами до записи перекинулись пару слов в этой связи, и как раз очень важные вещи уловили, что... В принципе, за пределами России и Европы композиторское мастерство, композиторская профессия вообще, да, это не распространенное явление.
Нет, оно просто не может быть, да. То есть, в принципе, композитор может быть только европеец, но русский, американец, да, определенная цивилизация. Вот вы понимаете, вот, ну, как бы он не может быть негр композитора. Ну, он, наверное, может быть, но так же, как вот есть китаец Тандун, да, но это исключение. Да?
Ну, вы, наверное, имеете в виду в том же смысле, что там русский не может быть мастером китайских боевых искусств, если он не родился в этой традиции.
Ну да, да, есть вот исключение, тоже Масленников, допустим. Ну, вот мы знаем, вот он не камень, да, такой вот человек.
А,
ну, и, да, ну, вот, скорее всего. Но композиция даже этого быть не может, потому что, понимаете, вот, ну, здесь уже играет значение, так и разрез. Глаз, извините, и цвет кожи, да?
То, что сидит за ними, да?
Да, это безусловно, понимаете, но...
Тяготение к разным
временам. А по-настоящему великие композиторы, вот время-то великих уже кончилось, конечно, это даже не просто, вот как вам сказать-то, не просто даже европейские, определенные европейские, австро-германские, да, в какой-то степени, вот этот ареал. Италия, Германия, Франция, вот Испания уже не особенно. В Португалии вообще
нет. Хорошо, с композиторами ясно, Владимир Иванович. А если брать вообще музыкальную культуру России, вот окинув вот это тысячелетие русской истории, да, как бы вот буквально пунктиром через запятую вы лаконично охарактеризовали, как вот развивалась наша музыкальная культура, и сейчас на каком этапе, а что дальше, периоды?
Нет, ну период какие? Ну, опять-таки, если брать Московское царство православное, там как бы музыки как таковой не было, да, советский, да, это государственное пение, знаменный распев, это система распев, это не только знаменный распев, это путевой, единственный там и так далее, целый вот этот куст распевов, который, к сожалению, вот нами сейчас как бы. Вот, и, конечно же, это еще совершенно могущий, конечно, вот этот фольклор. Совершенно.
Я только хотел сказать, да, невозможно сказать за рамки.
Да. Который вот просуществовал буквально и до чуть ли не до второй половины 20 века. Но это очень живучая такая вещь.
Хочется верить, что аргументы есть и сейчас.
Дело в том, что фольклор и вообще вот музыкальные, то есть это есть только там, где есть определенные формы жизни. Там, где эти формы жизни прекращают свое существование, практически они уже были выкорщиваны уже колхозные.
Ну, хозяйственный круг, да, жизненный.
Потому что те
праздники,
да, вот еще жили те люди. Вот. Ну, кстати говоря, значит, здесь именно вот с никонианских этих самых реформ начинается приобщение к Западу. Кстати говоря, вот кто. Никон и Алексей Михайлович, они большие любители протестного пения, да. Они приглашают, ну, понятно, вот это все, да. То есть и потом Коренев, там появился Делецкий, вот все эти самые там вот, ну, композиция уже до Петра появляется. Но есть одна трагическая для русской музыкальной культуры, так вот, что если на Западе вот это музицирование, оно было как бы легитимно, то для в русском обществе оно было нелегитимно в том смысле, ну это вот такое развлечение профессиональное, им заниматься было западло, в общем, да, то есть
блажь такая нет.
Ну да, то есть нет, просто даже считалось неприлично. Понимаете, это надо было еще как-то доказать, что консерватория нужна, это нужна была энергетика этих двух братьев Рубинштейнов, да, потому что они сделали там великое дело, они перемололи как бы вот это сознание русское, что в принципе, ну это можно так вот, ну, в альбомчик что-то нарисовать, да, рисуночек, ну, чтобы вот эти, ну, превратить в профессионалы. Поэтому, понимаете, даже вот из могучей кучки с профессионализмом там далеко не все в порядке. Вот даже у таких титанов, как Мусоргский, там, Бородин, да, но они какие-то, ну, с западной точки зрения, они чуть-чуть даже дилетанты, в общем, да. Вот, там, допустим, есть исключение Римский-Корсаков. Вот. А, конечно, вот они там очень большим, в общем, приоритетом на Западе пользуются, знаешь, но вот я считаю, что вот прорыв такой вот действительно истинно русский такой вот, который прорвался к архаике русской, и тот, который утвердил себя вот на, действительно утвердил себя в русской музыке, это, конечно, Стравинский. Вот этот Стравинский, это вот для нас должен быть номер один вообще человек. И именно он, потому что делал гораздо больше, чем вот эти русские кучкисты 19 века, да, потому что все-таки они вот из православного царства, они делали какую-то вампуку такую для меня. Я вот не могу эти оперы воспринимать всерьез, хотя я очень люблю Мусоргского как композитора.
Царство или империя?
Ну вот они сделали, ну да, вот они вот они какую-то вот, вот у Стравинского на этот счет не было никаких вот сомнений, и он делал вот такие абсолютно архаические вещи. Вот то, что он сделал в «Свадебке», это вот такой удивительный прострел вот в русское сознание.
Это, наверное, очень важно просто, ну, так пунктированно опять-таки отметить разницу в восприятии до Петровского и после Петровского времени идеи Москвы Третьего Рима. Как известно, что Филофей и вообще, ну, его современники, Неон Первый, собственно, там, и Зосима, они все вкладывали идею чисто духовной преемственности от Византии. Да? Там не было идеи геополитической. То есть вот приколотить опять-таки щит в дверях Царьграда, да, это идея очень ранняя, да, то есть идея первых князей, которые еще до крещения Руси были. И наоборот, очень позднее. А вот в период расцвета об этом было забыто. Не было идеи вот, геополитического там, захвата Константинополя, Царьграда, чем грезили потом. Тот же Достоевский писал, что это многовековая русская идея, что Константинополь должен быть наш. Да? Это же бред. Этого не было никогда. И только со времен Алексея Михайловича и патриарха Никона, не без влияния, да, послов и послов патриаршего Константинопольского двора, который на иждивении находился у русского престола, и послов Ватикана и тому подобное, все это, знаете, произошло вот эта вот ломка представления о том, что, значит, Третий Рим это что такое? Это когда вот мы Константинополь освободим, побольше земель присоединим, тогда и Россия будет великая, и Третий Рим. А это нетрадиционная совершенно идея.
Не, ну, правильно, что ж, тут, как говорится, даже не надо вот этого...
Ну, сейчас очень популярна она именно во второй своей реинкарнации. Да, что чем больше земли, тем лучше. Что вызывает большие сомнения в ее правильности.
Нет, ну это конечно, просто понимаете, но в принципе чем отличается в общем, православное царство от секулярной империи, что, конечно, это совершенно разные, как говорится, точки, вообще точки зрения, да, и поэтому, конечно, вот та идея Третьего Рима, которая была в православном царстве, она, можно сказать, что в условиях секулярной империи она приобретает, в общем-то, уродливые вот, форму, потому что это именно вот присоединение.
Да, молодой человек растет, становится, входит в жизнь, он так храбрится, он себя чувствует максимально независимым. Да? А потом он обрастает семьей, если все нормально пошло, да. И к зрелому такому уже возрасту, там, столетнему, дай бог здоровья всем нашим современникам, этот человек уже опирается именно на свою семью, на своих друзей и вот на там, родню и так далее, да, это какое-то естественное стремление. То же самое, по-моему, с цивилизацией происходит. То есть вот Россия в 18-19 веке, она стала как вот такой вот старец, который начал опираться на славянские народы, хотя раньше о них даже не вспоминал. Ну, это же Сталин, известно, он знаком был с Россией, Европой Данилевского, и Милона Джилуса, югославскому политику, говорил о том, как он грезит воплотить вот мечты панславизма, написанные Данилевским. Ну, то есть это опять-таки вот уже вторая редакция этой идеи.
Ну, не только Данилевский, он и Тютчев тоже там, как бы, да, когда колечки мои все-таки степные, это хорошее начало, потом там все в порядке, там совсем с канцелярией.
Ну да, это тем интересно и долго. Вот и возвращаясь к музыке, на современном этапе, какое вы будущее видите у музыкальной культуры в России? То есть как бы вам хотелось, чтобы она развивалась, и как она развивается в реальности?
Ну, знаете, вы какой-то задали...
А это разные вещи, что хочется, знаете, и что есть, правильно?
Такой какой-то вопрос, я бы сказал, странный. Вы говорите, какое будущее у музыки в России, да? Ко второму задал бы вопрос сейчас, по-моему.
Какое будущее в России?
Ну, да.
Ну, какое?
Вот, вы знаете, музыка, ты хрен с ней. Ну, вот я тут не берусь ничего говорить.
Нет, вопрос, понятно, что мы высказываем личное мнение.
Ну, да, да, ну, да.
Просто вы как видите вот, современное положение дел в разных сферах жизни?
А, нет, просто, понимаете, я скажу там вот, совершенно такую ужасную вещь, да, что не по-человеческому, не по-естественному какому-то рассуждению ничего хорошего, вообще ничего не должно быть. Да? Только вот на Божье чудо надо уповать, если так вот Господь еще что-то
управляет.
Ну, сейчас происходит, это даже тема закрыта. Вот тема России вообще должна быть закрыта, там же нет никакого.
Давайте вспомним русский хоккер. На Бога надейся, сам не
глашай. Да, нет, но каждый должен выполнять свою частную миссию.
Вот если
не
что делать?
Каждый пускай выполняет именно вот. Понимаете, мне кажется, сейчас никакие институциональные, никакие государственные начинания не могут иметь места. Все только, если вот, может быть, каждый человек свой частный вот огород пускай делает, и, может быть, тогда что-то получится.
Ну вот на этой частности вырастет какая-то общность?
Ну, если каждый человек это будет делать абсолютно, как сказать, вот искренне и честно, и с отдачей силы, то она просто не сможет не вырасти.
Ну, как уже говорят многоуважаемые и вами, и мною китайцы, дорога в тысячу ли начинается с первого шага.
Ну, да. Все институции России, они настолько поражены, и настолько, в общем, ну, это уже, это сплошная метастаза. Тут, в общем, просто вот надо сказать, все метастаза. И, значит, надо вот как просто, если есть в отмолиться вот это отдушина какого-то частного вот начинания, то просто надо начинать. Как будто ничего нет просто.
Ну, мы знаем, да, что популярная культура, она во многих сферах, не только в музыке, а захлёстывает как бы все остальные виды культуры, да. Но все-таки вы как-то следите за тем, что происходит, вот, например, в живописи современной.
Ну, конечно,
Вот у вас есть какие-то, скажем так, наши современники, или недавно ушедшие, может быть, или еще ныне здравствующие люди, писатели, художники. Вам хотелось бы проиллюстрировать их своей музыкой. То есть то, о чем пишете вы, и то, о чем, что пишут они, это близко. Есть такие?
Ну, я, естественно, все равно на сейчас отпугаю или напугаю.
Ну, почему?
С кем я работаю, Дмитрий Александрович Клегов, Рубинштейн, ну, в общем, московский консультуалист, короче говоря, да.
Ну, у них есть живая попытка что-то сделать.
В общем, из театральных деятелей, это, конечно, вот Васильев. Ну, просто, понимаете, вот давайте вот как бы завершая разговор, просто что хотел сказать. Вот, понимаете, значит, вот если вы говорите о будущем, вот вы говорите о будущем России, да, мне кажется, вот это вообще как-то даже некорректно так ставить вопрос, потому что мне кажется, что будущего нет у того мира, в котором мы живем. Вот просто это надо как бы четко себя зарубить на носу, потому что мир находится в таком состоянии, как, и он не имеет права существовать в том виде, в каком он сейчас существует. Потому что вот это общество потребления, это сознание потребления, да, оно совершенно, понимаете, оно вот во что превратилось. Мы сейчас превратились в царя Мидаса, да, до чего бы мы не дотронулись, то есть царь Мидас, до чего бы не дотронулся, он превращал в золото. А вода, чтобы мы не дотронулись, мы превращаем это в продукт потребления. И мы даже ничего не можем сделать. Мы не хотим, чтобы это было, не было продуктом потребления. Но это все равно продукт потребления. Будь то музыка, литература. Вот сейчас идет там биеннале какой-то. Биеннале это тоже продукт потребления. И, вы понимаете, в продукт потребления превратилась сама реальность. Вот когда реальность превращается в продукт потребления, это уже, как говорится, дальше ехать некуда. И поэтому здесь вот, как вот, если вообще говорить о каком-то будущем, но нельзя сейчас говорить отдельно о будущем России, надо говорить о будущем всего мира, да? Потому что Россия это часть мира.
Становится все более глобальным, да.
И вот у Хлебникова есть совершенно замечательные строчки, которые я очень люблю употреблять. Растишь такое. И когда земной шар выгорев, станет строже и спросит, кто же я, мы создадим слово о полку Игоревой или что-то на него похоже. Вот, значит, речь идет о том, что все-таки Хлебников, он дает какие-то перспективы. То есть мы, может быть, еще сможем сделать что-то похожее на вот, слово о полку Игоревой, или новый эпос, или новый какой-то фольклор такой, да? Но для этого земной шар должен быть в том виде, в каком он существует, он должен выгореть. Особенно мы его выжигаем, потому что потребление и выжигает этот самый земной шар. Он уже вообще совсем выгорит.
Даже
да?
Без воли.
Он должен быть выгореть до конца, чтобы уже человек, когда уже будет нечего выжигать, вот тогда может возникнуть вопрос, кто же я? И вот начиная с этого ответа, если мы найдем ответ, то может быть что-то такое в дальнейшем. А так ни о каком мире и ни о какой России речи вообще быть не может и не должно. Это будет просто нечестно, если мы сейчас с вами будем говорить о будущем России.
Ну, наверное, когда мы говорим, вот сейчас очень модно термин «возрождение», я думаю, что не «возрождение», как эпоха «возрождения», а «возрождение» вообще в общепотребительном смысле. А, наверное, все-таки возродить что-либо, что бы то ни было, кому бы то ни было там дорого, Советский Союз, Российская империя, Московская, Русь, Киевская, какая угодно, да, там, славянское язычество, наверное, возродить ничего нельзя. Можно только на новом этапе, опираясь на что-то предыдущее, сделать что-то новое.
Да, нет, это опять-таки совершенно ясно, потому что и то, сам бренд это возрождение, если мы возьмем возрождение.
Они ничего не знали о
Вот, так что, понимаете, возрождение это совсем не значит, что это возрождается что-то.
Возрождение это миф.
Возродить ничего невозможно. То, что умерло, то умерло. Вот, просто надо искать ростки того, что еще не умерло, вот те маленькие ниточки какие-то, вот, может быть, цепляться за них что-то тоже, вот, выстраивать какую-то свою вот эту индивидуальную личную стратегию.
И из этих маленьких ниточек, возможно, мы когда-то сделаем что-то новое, похожее на слово полку Игоря. Хочется надеяться. Спасибо большое, Владимир Иванович.
Уважаемые радиослушатели, напоминаю вам, вы прослушали вторую, заключительную часть беседы с современным русским мыслителем, философом, композитором, писателем Владимиром Ивановичем Мартыновым. Вел программу Максим Емельянов-Лукьянчиков. Всего доброго, до свидания. Храни вас Господь.
Русского царства великого.